Откройте первую главу Евангелия от Матфея. И в этой главе мы немножечко посмотрим на то, о чем пишет Матфей, что он хочет показать нам. Если вы помните, каждый евангелист имеет свою цель. Каждый евангелист говорит Евангелие Иисуса Христа, то есть говорит о Иисусе Христе, о Его жизни, о Его служении, о том, что сделал Иисус Христос здесь на земле. Но каждый евангелист показывает это служение со своей стороны. То есть он помогает нам увидеть особую грань того, что Бог делал здесь через Мессию. Матфей, как и все остальные, имеет свою цель, свою задачу, что он делает здесь, в этом Евангелии. Если обобщить и сказать коротко, то евангелист Матфей, он ставит своей главной целью показать своим братьям-евреям, тем, кто был из его народа, показать трагедию еврейского народа, показать то, что обещанный Богом Мессия, царь, которого они очень долго ждали, был явлен этому народу в соответствии со всеми пророчествами, которые были провозглашены и записаны заранее. Этот царь был отвергнут своими людьми. Ну и самое главное, мы посмотрим немножко позже, когда мы будем изучать 24 главу и 25, самое главное, что этот царь еще раз придет. Это то, о чем говорит Матфей. Давайте немножко посмотрим, как эта тема развивается. Смотрите, с чего начинается Евангелие от Матфея. Первый стих первой главы. «Родословие Иисуса Христа». И посмотрите дальше. «Сына Давидова и сына Авраамова». Матфей ясно показывает, кто такой Иисус Христос. Если Марк начинает вообще без родословия, если Иоанн начинает с философского объяснения бытия, говорит, в начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Лука начинает с того, что он делал исследования из исторических каких-то фактов, которые происходили, то Матфей начинает вот так вот ясно и конкретно. Он показывает своим людям то, что Иисус Христос, он является потомком Давида и потомком Авраама. Ясные связи с двумя наиболее значительными фигурами в еврейском народе. Вместе с тем, Матфей не только говорит о принадлежности Иисуса Христа еврейскому народу, он говорит, обращаясь в историю, о проблемах еврейского народа. Вот это родословие, которое в первой главе, неспроста подобрано. Вы знаете, что здесь не все имена перечислены. Если учитывать каждое колено каждого человека, который был когда-либо вот этой родословной от Авраама до Иисуса Христа, то очень много книг надо было написать. Поэтому Матфей пишет далеко не все, но он пишет с определенной целью, определенным умыслом. Дело в том, что он упоминает здесь четырех женщин, что, в общем-то, не совсем обычно было для всякой родословной. Ну, и не просто четырех женщин, а он употребляет четырех проблемных женщин. Или женщин, которые были как-то связаны с проблемами. Он показывает то, что народ израильский, по сути дела, не такой уж и хороший, как они о себе это представляли. Посмотрите, в третьем стихе он говорит, «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари». Зачем было это упоминать? Кто такая была Фамарь? Невестка. Та женщина, которая была вовлечена в греховные действия этого человека. И он дальше продолжает и говорит в пятом стихе, посмотрите, «Салмон родил Вооза от Рахавы». Большинство богословов, исследователей соглашаются о том, что это была вот та Раав, бывшая блудница, которая упомянута в книге Иисуса Навина. Дальше смотрите, «Вооз родил Авида от Руфи». Кто такая была Руфь? Моавитянка. Моавитянин вообще не должен был быть частью израильского народа. Дальше он продолжает, в шестом стихе говорит, «Иисей родил Давида, царя Давид родил Соломона». И не просто написано от Версавии, а подчеркнуто от бывшей Заурии. То есть Матфей ясно показывает проблемы израильского народа. Он говорит о том, что Иисус Христос был послан этому народу, у которого было много проблем, и Он послан был для того, чтобы эти проблемы решать. Кроме того, мы можем наблюдать в этой книге очень много других факторов. Например, цитаты из Ветхого Завета. В Евангелии от Матфея во много раз больше цитат из Ветхого Завета, чем в любом другом Евангелии. Потому что Матфей пишет евреям, тем, которые знают Ветхий Завет, очень хорошо знают. Кроме того, это Евангелие сплошь наполнено провозглашением Царствия Небесного. 32 раза здесь упоминается словосочетание «Царство Небесное». Иисус Христос пришел, принес Царство Небесное. Он говорит много притч о Царстве Небесном и так далее. То есть это Евангелие о еврейском народе, об их Мессии, о проблемах Израиля, о том, что Мессия принес царство, а Мессия является царем, который пришел по обещанию Божьему. И самое большое – это книга об отвержении этого царя. Я хотел бы посмотреть чуть-чуть ближе контекст. Это очень важно, потому что это уникальное событие, которое требует больше исследований для того, чтобы его правильно понимать. Посмотрите. 21 глава начинается с того, что Иисус Христос торжественно входит в Иерусалим. Его приветствуют, говорят, это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. В 12 стихе мы читаем, Иисус Христос изгоняет всех торговцев, продающих и покупающих, очищает храм. С 15 стиха 14-15 мы видим исцеление хромых и слепых, дальше детей восклицающих и дальше конфликт начальников иудейских, которые задают вопрос, слышишь ли ты это, что они говорят. Конец 21 главы и начало 22 главы приводят три притчи. Каждая притча касается проблемы израильского народа. Посмотрите, притча о двух сыновьях. Один сын, которому сказали, он согласился, пошел и не сделал. И второй, который сказал, я не сделаю, а потом сделал. Притча о злых виноградарях. Это притча, которая говорит о том, что человек насадил виноградник, и он посылал туда своих представителей, чтобы они взяли плод оттуда, и их там всегда выгоняли и били. И он потом послал сына своего туда, и они его там убили. Это притча о злых виноградарях. 22 глава начинается, притча о брачном пире у царя. То же самое. Все эти три притчи, это ясно притча о народе израильском. Матфей подошел вплотную, когда он из вступления, которое он сделал, из истории того, что делал Иисус Христос, из его рассказов о сути Царствия Божия, то, что он принес Царство Небесное, он переходит к конкретной конфронтации. Он показывает своим людям проблему израильского народа. Он объясняет ее в больших деталях. 23 глава полностью посвящена противостоянию Христа с фарисеями. Мы дойдем до этого. 24 глава говорит о будущем Израиля, еврейского народа. Итак, мы посмотрели контекст. Теперь давайте посмотрим на сами эти два стиха. Прочитаем 21 глава, 18 и 19. «Поутру же, возвращаясь в город, он взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Это чудо, которое совершил Иисус Христос, было сделано не для того, чтобы показать ученикам еще одно сверхъестественное действие. Ученики видели их очень много, разного рода. Это чудо, которое сделал Иисус Христос, не было выражением его раздражения против того, что он голодный, не нашел что-то, чтобы поесть с дерева. Иисус Христос мог делать хлеб из камней. Помните, да? Он мог это сделать. Он превращал кусочек в хлеба, и тысячи людей могли напитаться. Смысл того, что здесь произошло, в другом. Иисус Христос в момент накала всех этих событий, когда он торжественно входит в Иерусалим, когда была совершена официальная презентация царя, и когда на эту официальную презентацию царя последовала реакция начальников иудейских, очень конкретная и ясная реакция, Иисус Христос преподает своим ученикам урок. Он показывает, что становится со смоковницей, которая не приносит плода. Он показывает ту точку, которая представлена евангелистом Иоанном в 1 главе 11 стихом. Послушайте эти слова. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Он пришел раньше, Но все то, что было раньше, было подготовкой к этой точке. И вот сегодня, когда он пришел, когда он провозгласил, когда Бог его представил, когда люди признают, когда дети признают, и начальники иудейские его отвергают. Вот это момент был исполнения вот этих слов. Пришел к своим, и свои его не приняли. Это был момент официального отвержения Иисуса Христа. В чем сущность этой иллюстрации? Смоковница всегда была в Израиле символом благополучия. На страницах Священного Писания мы часто видим сравнение Израиля со смоковницей. Ветки этого дерева и плоды, которые оно должно приносить, у него очень большие листья. Эти плоды развиваются достаточно долго, длительное время. Евангелист Марк отмечает о том, что это время, когда Иисус Христос подошел к этому дереву, было еще не сезон для созревания смоков. Но тем не менее Иисус Христос ищет там плода и не находит. Этот вопрос для многих-многих толкователей или исследователей Писания таким неразрешимым кажется. Самые разные решения здесь пытаются применить, начиная от того, что это было необычное, ранний сорт смоковницы. По идее, созревшие смоквы должны быть в начале июня. Это было примерно в конце апреля это происходило. Поэтому это одно решение предлагали. Другие говорили о следующем, о том, что плоды уже должны были быть. Они должны появляться раньше, чем листья. Зависть их появляется раньше, чем листья. Потом появляются листья и берет долгое время, пока они созреют эти плоды. Мы сегодня не будем решать, потому что те люди, которые говорят об этом, имеют дело со смоковницей, имеют дело с плодами и с типами смоковницы, которые сегодня растут или в обозримом историческом пространстве. Мы знаем точно, что было, какая смоковница была тогда и что там происходило. Но мы знаем один ясный факт. На этой смоковнице должны были быть плоды. И Иисус Христос их ожидал во всяком случае. И Иисус Христос приходит, подходит к ней, и Он не находит там плода, и поэтому Он реагирует на эту смоковницу таким образом для того, чтобы преподать урок. Это урок, эта иллюстрация, как я уже сказал, показывает духовное бесплодие израильского народа, показывает глубочайший кризис этой нации, которая была лучшей на земле, которая получила больше, чем кто-либо другой, которая имела все необходимое для того, чтобы генерировать правильный, добрый плод, но которая пришла к этой своей точке, когда они официально, ясно, открыто отвергают Мессию, царя, которого послал им Бог. Мы посмотрим на эту историю с нескольких сторон. Во-первых, мы посмотрим на историю бесплодия Израиля. Потом мы посмотрим на сущность плода, который Бог ожидал от него. Посмотрим, какие уроки же Иисус Христос преподавал этой иллюстрации ученикам прежде всего. И преподает нам с вами. Преподает сегодня, сегодняшним читателям этого Евангелия от Матфея. Итак, история бесплодия Израиля. Для того, чтобы хорошо понимать эту иллюстрацию, нам нужно немножечко вернуться в историю израильского народа. Не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему Библия сделана вот так? Почему вот эта часть, толстая часть, это всего лишь подготовка к пришествию Иисуса Христа? И вот эта часть, это всего лишь та история, которая говорит о спасении. Оказывается, неспроста это написано, неспроста это сделано. Дело в том, что вот эта толстая первая часть, Ветхий Завет, посвящен описанию процесса Божьих взаимоотношений с особо выбранным народом. Этот процесс должен был иметь место. Эти события должны были быть сделаны в истории. Они должны были быть запечатленными по нескольким очень важным причинам, которых мы сейчас коснемся. Дело в том, что Бог берет и выбирает из всех людей нацию, берет эту нацию особым образом и создает для них особо уникальные условия для того, чтобы эти люди смогли произвести правильный плод своей душе. Несмотря на это, они так и не произвели его. В этой истории сокрыта огромная, очень важная богословская истина. Эта история больше, чем какая-либо другая, очень ясно и хорошо показывает нам абсолютную, полную негодность и порочность человеческого бытия. Эта история говорит о том, что вот эти люди, если кто-либо из людей на земле имел шанс принести плод, это вот эти люди. Они имели сверхвеликие благословения. Давайте посмотрим на них. Незаслуженные благословения. Эти люди действительно имели очень много благословений, больше, чем какой-либо другой народ. До сих пор всегда особым образом отмечают Израиль, отмечают евреев, говорят об их способностях, об их талантах, об их особых каких-то проявлениях в истории. Бог хранит этот народ, Бог имеет особое дело с этими людьми. Но очень мало людей помнят, что все вот эти благословения являются, они исходят из Бога, но не из самих людей. Речь вот о чем идет. Бог избрал этих людей не потому, что Он смотрел по всему человечеству и нашел вот эти самые хорошие, возьму их себе. Совсем по другой причине. Бог просто избрал народ по своему усмотрению и сделал его благословенным. Посмотрите, книга Второзаконие, 7 глава. Бог напоминает народу израильскому об этом, 7 и 8 стихи. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Бог постоянно это напоминал. Он говорил, помните, что причина того, что вы имеете благословение, заключается не в вас, а во мне. Не потому, что вы хорошие, не потому, что вы заслуживаете этого положения, а потому, что я в своей любви вас благословляю. Об этом говорят многочисленные пророки, очень много в разных местах. Я хотел бы сегодня с вами немножко провести время в книге пророка Иеремии, для того, чтобы посмотреть, вот эту историю бесплодия Израиля. Дело в том, что в этой книге особым образом очень много сказано о Израиле, о их благословениях и о их реакции на эти благословения. Давайте посмотрим вторую главу книги пророка Иеремии. Вторая глава, где Бог обличает отступивший от него Израиль и обвиняет этих людей как раз в том, что они не помнят, то, что они получили сверхбольшие благословения, сверхвеликие благословения. С 5 стиха я прочитаю. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, то есть не вспомнили, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее». Посмотрите, Бог перечисляет здесь несколько благословений, о которых люди забывают. Они забывают о том, кто дал эти благословения. Они забывают даятеля, то есть источник благословения. И Бог предъявляет претензию. Он говорит, почему? Что вы нашли во мне недоброго или неправильного по отношению к вам? Три благословения, как минимум, он здесь перечисляет. Посмотрите, он удивительным образом вывел их из земли египетской. И они помнили это. Каждый год народ израильский в семьях собирались и вспоминали Пасху. Что они вспоминали? Они вспоминали, что они были рабами в Египте. Они вспоминали, что они не были народом вообще. Они вспоминали, что Бог рукою крепкою, могучею, посредством чудес и знамений, посредством своего непосредственного вмешательства выводит их из Египта. Это уникальнейшее явление, которое не имело места никогда в истории человечества. Кроме того, он говорит, что в течение 40 лет, посмотрите, что здесь написано, «вел нас по пустыне, по земле пустой, необитаемой, сухой, по земле тени смертной». Это была земля, в которой не было жизни. Это земля, в которой не было 7-Eleven, где можно пойти снэк-бар купить. Это земля, в которой не было даже воды пить очень часто. И Бог вел в течение 40 лет. И написано, одежда не ветшала, обувь не изнашивалась, здоровье было, чтобы ходить. И он вспоминает, он говорит, слушайте, где ваша память об этом? Третье, о чем он говорит, он ввел их в землю обетованную, которая никогда им не принадлежала. Написано, в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. Бог обращается к этим людям и говорит о том, что, посмотрите, пожалуйста, вы имеете огромное количество абсолютно незаслуженных благословений. И здесь же он говорит о второй проблеме. Он говорит о том, что вот эти люди, имея невиданные, незаслуженные благословения, они проявляют невиданную неблагодарность. Он говорит об этом ясно и конкретно этим людям. Вот эта история, огромная, просто неизмеримое количество Божьей благодати на этот народ. Этот народ вместо того, чтобы благодарить Бога, вместо этого абсолютно по-другому действует. Смотрите, 7 стиха, здесь же 2 глава книги Иеремии. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Баала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и посмотрите, было ли там что-либо подобное, переменил ли Бог или какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Посмотрите, пожалуйста, на эти слова. Они очень много говорят. Это не просто неблагодарность, это наглость. Наглость, высшей степени наглость. Это не просто забыл спасибо сказать. Это действие, которое это выражает бунт и восстание против того, кто благословляет. Опять-таки, мы говорим о реакции людей на действие Божие. Народ израильский, как я уже сказал, был в лучших условиях. Если люди думают, что, окей, это евреи они пролетели, а мы бы были нормальные, ничего подобного. Израиль – смоковница Израиля. Кстати, немножко позже Иисус Христос говорит, на смоковницу смотрите. Помните, как начнет распускать листья, знаете, что близко. То есть смоковница Израиля является иллюстрацией для всего мира. Она является иллюстрацией для нас, что вот эта смоковница, которая имела лучший шанс принести плод, вот какой плод она приносит. Неудержимое разложение. Следующий элемент мы видим. Неблагодарность, ропот, дух противления Богу обязательно ведут к потере здравого смысла, обязательно ведут к моральному растлению общества и каждого его члена. В 5 главе Иеремии, смотрите, с 21 стиха. «Выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, но не видит, у которого есть уши, но не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею моря, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа этого сердце буйное, мятежное, они отступили и пошли». Посмотри, что говорит Бог. Бог говорит о том, что даже страшное бушующее море, даже вот эта мощь океана, она подчиняется его правилам. Он говорит, море как было, оно побушует, но оно все равно остается в своих пределах. А вы, люди, испытавшие огромное количество благословений, имеющие сознание, имеющие способность оценивать и реагировать, вы буйные, вы отступили и пошли. Народ разлагается. 4 глава, 22 стих. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные дети они, нет у них смысла». И смотрите дальше. «Они умны на зло, но добра делать не умеют». Вот это плод израильского народа. Окей, смотрите, это люди, у которых, которым Бог явился на горе Синай и сам лично говорил. Это люди, которым сам Бог дал совершенный закон. Это люди, которые видели огромное количество чудес, лично сами. Каждое утро они вставали и видели манну, лежащую на земле, и собирали ее, и питались ею. Каждый день они видели столб огненный, столб облачный, шедший перед ними. Каждую ночь они видели столб огненный. Они видели реальное действие Бога. Посмотри, что эти люди делают. Они умны на зло. Они берут этот ум, который Бог дал, и они употребляют его не для того, чтобы как можно больше служить ему. Они изобретают этим умом какие-то злые действия. Но это не просто их проблема. Эта проблема не прекратилась с тем поколением, которое умерло там. 16 глава Иеремии, 12 стих. Бог продолжает через Иеремию говорить: «А вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня». Вот плод, который производит народ израильский. Итак, несмотря на незаслуженное благословение, народ израильский был ужасно неблагодарным и непокорным Богу, что вело к разложению, внутреннему растлению и бунту постоянному против Бога. Но это еще не все. В истории израильского народа, в истории их бесплодия был еще один элемент, который просто поражал и возмущал Бога. Это их напыщенная религиозность. Меня всегда удивляет, зачем людям театр? Зачем, если ты живешь сам в свое удовольствие? Если ты живешь так, как тебе кажется правильным? Если ты делаешь, исходя из своих собственных философий, зачем играть в религию? Зачем приходить в храм? Зачем делать вид благочестивого? Зачем иметь какой-то вот этот религиозный пафос, которым была переполнена жизнь израильского народа? Несмотря на свою неблагодарность, несмотря на покорство, несмотря на нечестие, эти люди продолжали быть религиозными, и это мерзость для Бога. Да, огромное количество людей неблагодарны, огромное количество людей в растлении, огромное количество людей непокорны Богу, но есть некоторые, которые при всем этом приходят в храм и делают вид верующих людей. И этих, он говорит, не будет от тебя плода больше никогда. Давайте посмотрим 7 глава Иеремии. Бог возмущается с 9 стиха. Как? Вот эта вот фраза, это слово «как», она содержит в себе столько много. Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены. Вот это реальность, в которой жили люди. Чтобы впредь делать все эти мерзости. Дальше посмотрите этот стих, который Иисус Христос процитировал, когда Он очищал храм. «Не соделался ли вертепом разбойником в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» Вы знаете, если бы Иисус Христос сегодня применил те требования, которые Он применял к народу израильскому, я думаю, что сегодня очень много церквей бы засохло. Очень многие-многие люди обнаружили бы вот как раз такую картину, и как мы видим, описано здесь 9, 10, 11 стих. Люди продолжают жить в своей программе, и потом приходят, становятся пред лицом Божиим и говорят: мы спасены. Очень интересно, когда мы говорим о требованиях Священного Писания, очень многие люди возмущаются. Они говорят: ну да. Да, вы только спасены. А что ж все остальные? Немножко неправильный подход. Проблема заключается в том, что Священное Писание в Новом Завете говорит очень много: испытывайте самих себя исследуйте, верили вы. Наша задача не оправдываться, наша задача не сравнивать себя с людьми, а наша задача посмотреть, а соответствует ли мое предстояние в храме, предстояние Богу с тем, что действительно у меня в душе. Не создалась ли двойная жизнь у меня? 3-4 стих 7 главы. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши, деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Что эти люди делали? Они в своем суеверии, они думали, что вот они ведут жизнь свою хуже язычников. Потом они придут в храм, и храм поставит защиту мистическую над их жизнью. И они говорят: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Я сокроюсь в храме Господнем. Не сокроешься. Это суеверие. Бог говорит, что надо сделать. Исправьте пути ваши. Очень ясно. Это проблема израильского народа. 8 глава, 8 стих, посмотрите. Эти испорченные в своей сути сердец люди, они не только извратили поклонение, они извращают закон. Посмотрите, как вы говорите: вы мудрый, закон, мы мудрый, закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. В этом проблема, что сегодня огромное количество людей вообще, по сути, и не беспокоятся о том, как правильно истолковать Писание. Многие люди даже говорят о том, что правильно истолковать Писание невозможно. Ну, для тебя так, а для меня так. А для наших отцов было по-другому. Что они делают? Когда вот так человек говорит, человек берет закон Божий и превращает его в ложь. Человек выходит за кафедру или говорит кому-то слова, которые рождены в его собственной голове, но он выдает их на уровне требования того, что говорит Господь. Первые годы моего служения здесь было несколько человек, которые приходили ко мне достаточно часто и говорили: Алексей, нужно вот так делать, Алексей, нужно вот так делать, нужно планку вот так поднять. Я всегда отвечал просто: как только вы меня убедите, что так говорит Господь, я сразу же буду так делать. Знаете, что мне один человек говорит? Да что ты так говорит Господь? Ты затяни планку вот так, а все равно ж не дотянут до нее. Как раз вот до того, что говорит Господь, и дотянут. Это люди, которые вообще не понимают сути того, что значит говорит Господь. Это очень серьезная вещь. Лживая трость книжников превращает его в ложь. Самое страшное, что может произойти в церкви, это когда кафедра станет местом искажения Священного Писания. Самое страшное, потому что единственное, что есть у нас здесь на земле, это Священное Писание. Итак, это религиозность, напыщенная религиозность народа израильского. Но был еще один элемент, который играл важную роль, это неизбежное наказание. Дело в том, что Бог продолжал терпеливо работать с этим народом. Как он работал? Он их наказывал. Он не сразу эту смоковницу засушил. Он пытался ее как-то вылечить. И на протяжении многих столетий наказывал их. Наказывал из любви. Это была единственная причина, почему Бог наказывал этих людей так терпеливо, так много наказывал. Иеремия 9 глава 13-16 стих. Кстати, перечитайте книгу пророка Иеремии, если вы давно не читали ее. Возьмите и прочитайте ее за один присест. Найдите как-нибудь уикенд и пару часов времени. И посмотрите, что происходит с этими людьми. Уникальнейшая книга. Посмотрите 9 глава. «И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю этот народ полынью и напою их водою с желчью. И рассею их между народами, которых они не знали, ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их». Это Божья реакция на то, что происходило с народом. На это ужасное отступление, на ужасную неблагодарность, на ужасный бунт, который мы видим в истории израильского народа. Как уже отмечено здесь, что наказания Израиля часто доходили до той точки, за которой им грозило полное уничтожение. Только милость Божия продолжала терпеть и оставлять остаток среди них. Вторая глава Иеремии, 30 стих. «Тщетно поражал я детей ваших, они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч, как истребляющий лев». Смотрите, война, допускает Бог, приходят люди, поражает детей, пророков поражает, как истребляющий лев. Но они не приняли вразумление. Итак, народ израильский, это их история. В чем эта история? Посмотрим еще несколько основных событий, которые привели к бесплодию этой смоковницы. Сверхъестественный выход из Египта. Мы уже отмечали. Многочисленные чудеса и знамения. Это то, что имели эти люди. Чудесное дарование закона. Непосредственно сам Бог дает им закон. Они ясно знают, что это закон от Бога. Это не просто Моисей придумал или кто-то еще. Личное присутствие в стане израильском. Бог сам присутствует в стане израильском. Охрана от врагов. На протяжении длительного времени Бог охраняет их от врагов. Сверхъестественное дарование обетованной земли. Земля, которую Бог приготовил и отдал, которая не была их. Долготерпение и прощение многочисленных грехов. Последнее наказание ради исправления. И многое-многое другое. Это то, что народ израильский имел, но не принес плода. Давайте немножко посмотрим, какого же плода ожидал Бог. Какого плода Он ожидал тогда, какого плода Он ожидает сегодня. Бог ожидал от народа израильского правильного состояния сердца. Он не поставил перед ними задачу сделать суперреволюцию в мире. Он просил и требовал, и делал все для того, чтобы эти люди способны были генерировать один-единственный плод, плод доверия Ему, из которого все остальное должно было выйти. Но в свою очередь, эти люди, они стали теми, кто отверг царя. В свою очередь, эти люди, они внутри своей, они пришли к такому качеству своего состояния, что они не могли по-другому прореагировать. То, что евреи отвергли царя, то, что они не приняли Мессию, это была не какая-то разовая ошибка, это было логично вытекающее последствие из сути того, кем они были. Я хочу отметить этот момент особенно, друзья дорогие. Бог в гораздо большей степени заинтересован тем, кем мы есть, чем что мы делаем. Речь идет не о том, что Израиль должен был отдать Богу что-то, что он должен был достичь чего-то. Израиль должен был кем-то быть. Я хочу задать вам сегодня вопрос. Кем вы являетесь? Что в вашем сердце происходит? Для того, чтобы лучше понять плод, который Бог ожидал от Израиля, нам нужно посмотреть на те плоды, о которых Бог говорит, что Он сделает так, что люди будут приносить эти плоды. Дело в том, что когда Бог подводил свою черту под историю израильского народа в книге пророка Иеремии, Бог сказал ясно, на этом все закончено, на этом эксперименты достаточно проведены, все видят, ясно видят, что вы не хотите и не в состоянии генерировать доброго плода. Теперь будет новый тип отношений. И Он говорит о том, что теперь будут те отношения, которые Он называет Новым Заветом. И вот когда мы читаем о Новом Завете в книге пророка Иеремии, мы видим плоды, которые человек в результате этих новых взаимоотношений с Богом будет генерировать. Мы посмотрим на эти плоды. Но несколько слов я хотел бы сказать о необходимости Нового Завета. Почему Бог делает Новый Завет? Одна из самых важных задач, которая несет перед собой, несет на себе Ветхий Завет, которую выполняет Ветхий Завет, заключалась в том, чтобы показать всем людям, что люди своей собственной религиозностью даже в самых лучших условиях не способны генерировать приемлемого Богу плода. Есть только один вариант. Новый Завет нужен. Мы посмотрим на Новый Завет, посмотрим на суть Нового Завета. В этом смысл засохшей смоковницы. В этом смысл истории падения израильского народа. Израильский народ дан нам сегодня, образы данные нам сегодня, чтобы мы могли смотреть и учиться от этого, и делать вывод, делать ясный вывод. Необходимость Нового Завета связана с тем, что люди, несмотря на огромное количество благ, напрямую получаемых ими от Бога, несмотря на то, что они имеют сверхъестественное Божие воздействие, сами по себе они не способны произвести приемлемый для Бога плод, и причина этого заключается в их полном нежелании покориться Богу или подчинить свою жизнь Богу. Итак, из чего состоит этот плод? Первое – преклонение перед Богом. Это первое, чего Бог ожидает. Это первое, что должно быть. Ветхий Завет продемонстрировал, что люди не в состоянии были его исполнить. Они не в состоянии были принести плод. И теперь посредством Нового Завета Бог делает чудо. Послушайте, что Он говорит об этом чуде. 31 глава пророка Иеремия, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь». Здесь очень мягко сказано: «Тот завет мой они нарушили». Мы только что перечислили, что это значило нарушение. Это абсолютная наглая неблагодарность, это постоянный ропот, это постоянное восстание, это бунт, это нечестие, это ослепление, это глухота, это нежелание вообще подчиняться Богу, иметь дело с Богом. Но вот завет, какой я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу их, и посмотри последние слова, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот откуда начинается плод. Этот плод начинается с того, что человек должен полностью, неразрывно принадлежать Богу. Израильтяне хотели быть с Богом. Они хотели, чтобы Бог действовал. Они хотели получать от Него благословение, манну собирать. И не только манну, а еще чеснок и мясо, и всякие разные у них были запросы, не говоря уже о меню, о всяких разных других сферах их жизни. Они хотели, чтобы Бог их каким-то образом благословлял. Но они не хотели и не могли допустить, чтобы их не стало. Они не могли допустить растворения себя в Боге. Они не могли допустить вот такого: «И буду им Богом, а они будут моим народом». Они не могли допустить своего полного, абсолютного слияния с Богом. Почему? Потому что в этом состоянии они потеряют свою независимость. И этого человек не может допустить. И с этим человек спорит. И это является самой главной проблемой бесплодных людей, бесплодных евреев тогда и бесплодных язычников. Огромное количество людей, которые хотят получать от Бога, но они не хотят и не могут. И всемерно борются против того, чтобы ни в коем случае кто-то не посягнул на их независимость. В этом и заключалась наибольшая трагедия израильского народа. Они взращивают свое самомнение, оно и так было большое, они взращивают еще больше, и чем больше благословений, тем напыщенность их возрастает. У нас лучший храм, а у нас сам Бог. Вы знаете, где Он живет? Вот там, рядом, святой святых. Мы Его видим. Каждый раз столб огненный, столб облачный. Он нас кормит постоянно. Смотрите, манна постоянно. Вместо того, чтобы религиозность приводила к трепету, вот такая религиозность надувает и накачивает этих людей еще сильнее. И делает все более мерзкими в Божьих глазах. Второй плод, который связан с этим очень близко, это страх Божий. У этих людей не было преклонения перед Богом. Они были религиозными, они развивали свою религиозность параллельно. Они думали, что в этом суть их жизни. И когда Иисус Христос пришел, а эта религиозность была ему противна абсолютно. Она абсолютно неприемлема была для Бога. И поэтому они... А для них это было достояние. Для них это смысл жизни, это сфера самоутверждения, это сфера самовыражения, это все их достоинство, все их достижения там, все лучшие чаяния их души в этой религиозности. Но это религиозность собственного независимого покроя. Религиозность, которая не допускает полного отречения от себя. Страх Божий. Иеремия 32 глава 40 стих. Он продолжает говорить о Новом Завете. Говорит о сути этого завета. Посмотрите, в чем она выражается, эта суть. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Смотрите, здесь более ясно говорится об операции на сердце. Бог говорит, у меня был закон, были самые лучшие условия. Я был там с ними все время. Но они были неблагодарны, они были нагло, они восставали, и они в конце концов распяли меня. Теперь я сделаю по-другому. Я теперь буду делать операцию на сердце. Я теперь буду внедряться в самую сущность человеческой личности и менять ее в корне. И одним из отличий этой структурной перестройки души человека будет страх Божий, который будет характеристикой этой души, и будет характеристика до такой степени, что написано, чтобы они не отступали от меня, теперь уже отступать не будут. Вот эти люди Ветхого Завета, которым было дано все, но которые не пережили вот этого обновляющего действия рождения свыше, они не могли не отступать, они все время были бунтарями, так и остались ими. Но теперь... Вот эти люди будут генерировать плод, и сутью этого плода будет страх. Новая структура души, новая сущность внутреннего мира. Именно поэтому эти люди трепещут, признавая Божье величие. Именно поэтому их сердца переполнены благодарностью за великую Божью любовь. Именно поэтому они наслаждаются, восхищаясь величием и славой Божьей. Вот что значит страх. Это плод, о котором говорит Священное Писание. Есть еще один плод, которого Бог ожидал от них, и который они не принесли. Это любовь к Божьему Слову. Посмотрите, обетование в Новом Завете ясно говорит об этом. 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». В этом отличие верующих людей, друзья. Эти люди, они ищут того, что Бог говорит. Они ищут не то, как бы оправдать свои действия тем, что Бог говорит. Это совсем другой тип. Вы знаете, многие люди читают Библию. Некоторые читают для того, чтобы просто знать много. Некоторые читают Библию для того, чтобы найти подтверждение своим собственным идеям. Некоторые люди даже не идеи подтверждают, они пытаются оправдать свой собственный грех. Читая Библию, совсем не о таком отношении он говорит. Он говорит о том, что я ищу тех людей, которые положат плод, положат слово в сердце. Я его там напишу. Слово будет дома в сердце человека. Оно не будет там иностранным гостем, который каким-то образом на побывку пришло. Это дом будет в сердце человека, дом для Божьего Слова. Иезекииля, 36 глава, 27 стих, он продолжает и говорит о действии Нового Завета, о действии возрождения. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать, выполнять». Посмотрите, здесь написано, что плод этого человека, действия его практически, они зависят от другого плода. Они зависят от того, чем он питается. Действительно ли он позволяет Слову Божьему формировать его? И последний плод, о котором мы читаем, это сокрушение сердца. Здесь же, в Иезекииле, 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу в вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Это удивительная операция на сердце, которая изменяет природу человека, которая изменяет структуру его личности. Смотрите, «Я дам новое сердце, дух новый вам дам. Возьму из плоти сердце каменное, жесткое, черствое, неспособное благодарить, неспособное реагировать, неспособное сокрушаться. Я вложу, вытащу и дам сердце плотяное». Давид, описывая свои отношения с Богом, в 50-м псалме говорит, 15-й стих, «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь, жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». Итак, сущность плода, которого ожидает от нас Бог, плода, который Бог ожидал от людей, народа израильского – заключается в изменении характера и в изменении сути наших желаний, изменении сути того, кто мы есть внутри. Третий очень важный блок – уроки бесплодия Израиля. Как это касается нас сегодня? Мы говорим о том, что Бог на протяжении истории Израиля показал, что эти люди получили огромное количество самых-самых невероятных благословений. И вместо того, чтобы эти люди приносили добрый плод, а они принесли совершенно плохой плод. Они приносили плод ропота, плод неблагодарности, плод восстания против Бога, плод бунта. Вот. И мы посмотрели, глядя на Новый Завет, какого плода Бог ожидает от людей. Он не ожидает, чтобы они построили суперхрам какой-то. Он не ожидает, чтобы они сделали какое-то суперобщество. Нет, он говорит, он ожидает о том, чем наполнено сердце человека, чем наполнен ум, чем он живет, чего он хочет. Уроки бесплодия Израиля. Когда мы говорим о израильском народе и смотрим на вот эту историю с засохшей смоковницей, которая таким ярким-ярким примером осталась для народа израильского, который говорит Матфей, показывая своим людям сущность этой проблемы. Израиль имел огромную привилегию быть народом Божьим, то есть быть народом, с которым жил Бог. Израиль имел доступ к закону Божьему. Израиль был очевидцем огромных Божьих действий, самых невероятных, самых прямых, самых ясных, и все это не смирило народ. Вместо этого народ израильский вырос в своих собственных глазах. Вся эта история за многие-многие годы, многие разные события, они вырастили свою пышную религиозность, эта пышная религиозность, она не смиряла их. Она не делала в них то, чего Бог ожидал. Она производила прямо противоположное. Дух бунта, дух восстания, дух противостояния. Апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам, в 9 главе, с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность? Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Искали не в принадлежности Богу, искали не в отречении от себя, искали в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Вы знаете, Бог сделал пришествие Иисуса Христа именно таким образом для определенной цели. Он сделал его камнем преткновения. Он сделал его для того, чтобы о Иисуса Христа разбилась всякая религия человеческого самомнения. В этом сущность Христа. Он очень ясно это сделал. Кстати, люди после Иисуса Христа, они что делают? Они взяли учение об Иисусе Христе и теперь выстраивают из него такую же самую религию человеческого самомнения. И они говорят усиленно, вы что, унижаете человека? Вы что, так низко о нем говорите? Что они делают? Они повторяют путь народа израильского. Они повторяют ту же самую модель. Здесь храм Господень, здесь храм Господень. А трепета в сердце нет. А страха Божьего нет. А восхищения Богом нет. А преклонения перед Ним нет. А растворения в Нем нет. А есть постоянное напоминание. А я? А где же я? А где же человек? А где же то, что от него зависит? Вот где. в засохшей смоковнице. Вот все, что от него зависит. Очень ясный пример, который был показан народу израильскому, и был показан нам, всем, для того, чтобы мы могли посмотреть на эту системную проблему. Религиозность, которая построена на достижение своей собственной праведности. Она выражается в разных формах. У евреев выражалась в еврейской атрибутике, у людей сегодня выражается в самой разной другой человеческой атрибутике, вместо того, чтобы исходить из смиренного преклонения перед Богом и доверия Ему. История бесплодия Израиля преподает нам несколько очень важных уроков. Я хотел еще раз посмотреть на этот стих, который я уже процитировал, 1 Коринфянам 10:11. Посмотри, все это происходило с ними, как образы, а написано нам в наставлении, достигшим последних веков. То есть это история для нас сегодня. Это история, чтобы мы сегодня смотрели, и мы учились у того, что говорит Бог, что Он делал тогда с народом израильским. Первый урок засохшей смоковницы. Человеческая природа безнадежно негодна. Сегодняшние люди постоянно говорят, ну вот если бы Бог чудо явил, вот если бы Бог сам пришел, вот если бы Бог каким-то сверхъестественным образом действовал, я бы тогда служил Ему, не служил бы. Бог являлся очень много целой группе людей и показал это всем, что эти люди, которые имели непосредственный контакт, и даже ясно говорили, они говорили Моисею, ты иди, а мы не пойдем. Почему? Потому что понимали, что если приблизиться к Богу, Бог их поразит. Ну, несмотря на это, через 40 дней они вылили себе тельца и устроили там пляски вокруг него. То есть причина не в том, что людям недостаточно сверхъестественных проявлений. Причина заключается в том, что человеческая природа абсолютно безнадежно негодна. История израильского народа подтверждает это. Бог предоставил этому народу лучшие условия. Мы уже говорили, множество чудес и сверхъестественных действий, беспрецедентная личная забота, Божье личное присутствие, наилучшая религиозная система. И несмотря на все это, люди избрали путь утверждения самого себя. Это говорит о том, что проблема человека заключается не в окружающих обстоятельствах, а проблема заключается в его собственном бунтарском духе. Это самый главный урок, который здесь есть. История Израиля демонстрирует, что человек сам по себе всегда выбирает путь утверждения себя. Римлянам 3, 9, 12. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. О чем он говорит здесь? Во-первых, порочны абсолютно все. В этом стихе ясно написано, что порочны абсолютно все. Никто не ищет Бога. Дальше, никто не идет правильным путем. И никто не делает добро. Об этом говорит история израильского народа. Об этом говорит Библия, об этом говорит ясные доктрины, которые приводятся здесь апостолом Павлом. Проблема заключается в том, что человек не может этого понять. Дело в том, что он живет, он думает, он принимает решения. И он думает, он считает, что я могу принять доброе решение. Вот если я сегодня доброе решение принимаю, я хороший. Завтра плохое решение принимаю, я плохой. Но проблема не в решениях, а проблема в позиции, которая есть у человека. Проблема в том, на основании чего эти решения принимаются. У человека не отнимается способность принимать решения с его грехопадением. У человека потерялась способность принимать правильные решения. Принимать исходящие из Божьей системы ценностей, потому что этот человек продолжает бунтовать против Бога. Вот почему сегодня церкви переполнены людьми, конфликтующими друг с другом. Вот почему сегодняшний религиозный спектр, если вы посмотрите, вы увидите там политическую возню, вы увидите членское собрание, на которых люди орут, вы увидите много всякого разного зла, которое люди делают друг другу. Откуда это? От Господа Бога? Никогда. Это все происходит от того, что люди никогда даже не думали отречься от себя.
Это самая большая ошибка. Вот почему Иисус Христос говорил с самого начала. Он говорит, если хотите идти за мной, есть только один путь. Есть только один, единственный вариант. Евангелие Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Вот так это первый урок. Человеческая природа абсолютно безнадежна, негодна. Я хотел подвести итог под этим первым уроком. Проверьте себя. Что вы думаете о себе? Признали ли вы свою абсолютную порочность? Следующее. Отвергли ли вы себя? И потом начинается практика. Последний вопрос. Живете ли вы на практике, исходя из того, что вся ваша значимость в Боге, а не в ваших достижениях? Это очень важный фактор. Потому что наша значимость действительно в Боге. Потому что действительно только Бог дает значимость своему творению, нам в том числе. Второй урок, который мы видим. Религиозность бессердечного преклонения перед Богом вредна и опасна. Почему это опасно? Потому что, первое, она приводит к самовозвышению. То есть, когда человек, не отказавшийся от себя, начинает иметь какие-то религиозные или моральные достижения, он возрастает в своих собственных глазах. Римлянам 10:3 говорит апостол Павел, «Ибо не разумея праведности Божией и усиливая поставить свою собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Смотрите, что они делают. Они усиливаются поставить свою собственную праведность. Вот поэтому такая религиозность, она делает людей еще более гордыми, более заносчивыми. Я хочу попросить вас, посмотрите на свою жизнь. Вот многие из вас не первый день уже в церкви. Кто-то год, кто-то два, кто-то 10, кто-то 15, 20, 30. Посмотрите, вы сегодня и вы 3 года тому назад. Вы смиреннее сегодня или же вы больше думаете о себе? Евангелист Лука, представляя историю фарисея, который молился в храме, пишет о нем так, смотрите. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других». Это огромная опасность, друзья мои. Я всем хочу об этом сказать. Приводит ли ваша активность с Богом к более смиренному состоянию вашего духа? Если нет, что-то не так. Значит, неправильно действует. Вторая серьезная проблема. Вот такая религиозность, она создает иллюзию спасения. 7 глава Иеремии. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите в Аалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите, становитесь пред лицом моим и говорите, мы спасены. Речь идет о том, что эти люди, они попали в огромную-огромную иллюзию. Вот почему Иисус Христос говорит, многие придут и скажут, Господи, мы же именем Твоим совершали большие дела. Вот это вся религиозность таких людей, очень серьезная проблема бесплодия. Третье. Такая религиозность является мерзостью пред Богом. Она не только создает иллюзию спасения, она не только приводит к самовозвышению, но она мерзка для Бога. 66 глава Исаия, пророк Исаия пишет с 1 стиха, «Так говорит Господь, небо престол мой, земля подножие ног моих, где же вы построите дом для меня? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, и вот я на кого презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред моим словом, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные пути свои, душа их находит удовольствие в мерзостях их». Итак, такая религиозность мерзка перед Богом. Проверьте себя. Пару вопросов. Из чего исходит ваша религиозность? Исходит ли она из сокрушения и смирения вашего сердца? Это серьезный вопрос, друзья. Ошибиться в нем очень опасно. Это вопрос, который может привести нас к огромному кризису. И последнее. Спасение язычников является двойной милостью. Уроки бесплодия Израиля. Во-первых, человеческая природа безнадежна, негодна. Во-вторых, религиозность бессердечного преклонения перед Богом вредна и опасна. И последнее спасение, наше спасение, спасение язычников является сверхмилостью. Почему? Потому что Бог обращает внимание на нас, которому Он ничего не обещал. Израилю Он обещал и так долго с ними работал. Но мы, язычники, мы вообще никакого отношения не имели к этому. И поэтому, когда Бог берет и, отсекая Израиль, касается нас и оживляет нас, это должно быть сверхблагодарностью Богу. Это то, что должно цениться нами. Это то, что должно приводить нас в восхищение и трепет, и радость, и спокойствие в сердце, и мир, и удовлетворение глубокое.